микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Группа знаменитых музыкантов в неформальной обстановке встретилась с президентом Российской Федерации и ничем его не огорчила. Зато тем самым рок-музыканты огорчили многих своих поклонников, а некоторых наблюдателей так просто возмутили. Такая встреча никак не могла пройти в приятной дружеской обстановке. Музыканты должны, обязаны были, как Юрий Шевчук, нарезать президенту в глаза всю правду-матку, чтобы, по крайней мере, ему на этой встрече стало некомфортно. Ну вот и на нашу программу тут же пришло письмо по интернету. Ну ладно еще Макаревич, он уже давно продался, но Гребень не ожидал от него такого. Все остальные присутствующие там рок-музыканты не заслуживают даже пары слов о себе. Медведев сам или там его помощники побоялись пригласить, например, того же Шевчука, Кинчева или Барзыкина, Чачу, Иванова. Думали, как бы ничего не вышло подобного, что случилось с Путиным после вопросов Шевчука. Пригласили тех, кто не будет задавать острых вопросов, кто будет сидеть и слушать, сладко улыбаясь и заглядывая в рот, ведь они все и так уже в шоколаде, чего же еще большего желать, это нам написал андроид из Архангельска вот на анонс нашей программы. Но я хочу сказать, что те публицисты, журналисты и блогеры, которые очень резко отозвались об этой встрече, на самой встрече, конечно, не присутствовали, свои мнения и свои вердикты они вынесли на основании телевизионных репортажей, которые прошли об этой встрече. И для того, чтобы слушатели примерно представляли, откуда взялась эта реакция, мы дадим вам возможность познакомиться с одним из этих репортажей. Они все примерно одинаковые, я все честно посмотрела по Первому каналу в Вестях, по НТВ. Выбрала репортаж Пятого канала, в котором, в общем, информативно рассказывается за 3 минуты все, что было на этой встрече, по крайней мере, в открытой ее части. Давайте послушаем.
Медведев провел неформальную встречу с монстрами русского рока. Рок-музыканты люди серьезные, так что и темы для обсуждения поднимали под стать Охта, Химкинский лес. Хотя начиналось все просто. Дмитрий Медведев зашел в кафе Андрея Макаревича. Игорь Максименко о необычной компании.
Московское кафе «Ритм Блюз» вряд ли сделало кассу, зато провело очень удачную пиар-акцию. Музыкальное общепитовское заведение посетил президент России Дмитрий Медведев. Место для встречи главы государства с рок-музыкантами выбрали на радость владельца кафе Андрея Макаревича.
Нас, к сожалению, еще и снимают.
В качестве гостей пригласили тех, кого принято считать звездами. Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Шахрин. Ожидаемые лица на вечеринке с президентом. Все-таки мастодонты отечественного рока. Шура из «Би-2» и Илья Черт из «Пилота» заслужили входной билет за многолетнюю популярность. Глеб Самойлов, Сергей Галанин и Сергей Кортнев, которые давно распустили свои коллективы, попали на встречу скорее за компанию.
Мы что будем выпивать?
Пиво будем пить.
Пиво России. Когда мы обсуждали там вот возможность встречи, сначала мне настоятельно не рекомендовали пиво ставить. Не знаю по каким причинам, но я не считаю, что это уж настолько плохо.
При выборе напитков почти все последовали примеру президента. Один лишь Гребенщиков захотел чаю, о чем и шепнул на ухо Медведеву. Гребенщикову вообще в последнее время везет на встречу с лидерами государства. Вчера запросто беседовал с Медведевым, а 5 дней назад с Путиным. Правда, премьер-министр явился БГ во сне. По словам рокера, они вместе проплыли на катере сквозь питерские коммуналки и поговорили за жизнь. По словам Гребенщикова, было дико красиво.
У нас никакой, слава богу, повестки нет. Давайте поговорим обо всем. И о музыке, и о немузыке тоже. О нашей жизни, о том, о чем вы пишете, о том, о чем не пишете. И про колобельды можем поговорить.
В выборе тем все оказались единодушны. Начали с Химкинского леса. Тем более, что рок-музыканты не раз высказывали свою позицию по этому вопросу. Кто-то пел на митингах против вырубки леса, кто-то запустил в сеть песню «Протест».
Я, кстати, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы услышали людей, которые не безразличны история с Химкинским лесом.
Тема-то она действительно тяжелая, потому что, с одной стороны, уже сделано много шагов по продвижению проекта. С другой стороны, есть ощущение того, что... мнение общественности не услышали. Вот я хочу завтра послушать, что называется так, в прямом режиме, именно спецов, специалистов, которые представляют институт и так далее.
По мнению Дмитрия Медведева, из истории с Химкинским лесом власти нужно извлечь серьезный урок. Если тема сверхрезонансная, нужно всегда сначала ее обсуждать с общественностью, а только потом что-то делать. Иначе приходится принимать сложные, непопулярные и, как сказал Медведев, в итоге плохие решения.
Что с Для Питера крайне важно, чтобы появлялись новые какие-то центры развития. Надо ли это делать рядом со Смольным? Это очень большой вопрос.
Оставшаяся часть беседы свелась к просьбам. Президента просили помочь разобраться в деле Егора Бычкова, который боролся с наркоманией в Нижнем Тагиле и попал под суд за якобы незаконные методы избавления от наркозависимости. Просили защиты для петербургского центра «Город без наркотиков», которые хотят закрыть за долги. Андрей Макаревич интересовался, когда в России появится толковый закон о защите животных. Медведев обещал все мнения учесть и разобраться. А музыканты в награду за это спели ему свои лучшие песни. Игорь Максименко, Влад Матусов, Пятый канал.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Вы послушали сюжет Пятого канала, как Дмитрий Медведев встретился с музыкантами. Я добавлю, что, судя по телевизору, по уже газетным репортажам, музыканты подарили ему гитару, они потом пели друг другу, долго уже говорят, что уже без журналистов, но журналисты знают о том, что пели. И все это крайне, еще раз напомню, возмутило многих наблюдателей. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, могут ли рок-музыканты, представляющие песни протеста, я не знаю, как сказать, протестную музыку, вот так мирно общаться с президентом, да еще петь ему песни, дарить ему гитару, а где-то я учитывала, что даже Андрей Макаревич и картину ему подарил какую-то. Или все-таки такие встречи должны напоминать, если уж проходить такие встречи должны с руководством страны, то они скорее по форме должны напоминать митинги протеста или вот такие острые дискуссии, неудобные, неприятные, которые провел Юрий Шевчук с Владимиром Путиным. Я представлю вам, наконец-то, наших гостей сегодняшних. С нами Наталья Галимова, которая лично присутствовала на этой исторической встрече. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи писатель Дмитрий Быков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Лена.
Писатель Дмитрий Быков известен тем, что однажды он от такой встречи как раз отказался, правда, не с Дмитрием Медведевым, с Владимиром Путиным, а это не одно и то же все-таки. Но, тем не менее, был такой эпизод, и поэтому мне, конечно, будет интересно услышать мнение Дмитрия по поводу формата вот этой встречи последней, и тем более, что она совсем не последняя, грядут выборы, и таких встреч будет все больше, и творческая интеллигенция будет приглашаться и приглашаться на встречи такого рода то к одному кандидату, то к другому. Я напомню, что пейджер в Москве 660-1046. СМС присылается на номер +7 903 743 2801. И мы продолжим после анонса.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, в котором мы говорим о крайне мирном, дружеском, приятельском характере встречи рок-музыкантов с Дмитрием Медведевым. Я хотела бы спросить Наталью Галимову, она была на встрече. Вас что-то там покоробило, вам показалось, что это не, ну, не то состояние музыканта, в котором он должен, не та поза, которую он должен принимать в разговоре, не та позиция, которую он должен занимать в разговоре с президентом страны. Должно быть жестче, не должно быть так хорошо, тепло и с такой улыбкой.
Меня ничего не покоробило, а наоборот, мне очень понравилась атмосфера. Она была максимально дружелюбная, она была искренняя, и вот какие-то упрёки в подхалимаже или прочее, я категорически с ними не согласна. Очень все было как-то вот просто, и, ну, говорить о том, что рок-музыканты, они непременно должны выступать там в роли, я не знаю, ну, критиковать, обязательно нападать на власть, я тоже не совсем согласна, потому что... А давайте вспомним Шевчука. То есть его встреча с Путиным, ведь, да, Шевчук задал острый вопрос, но он же вел себя абсолютно корректно, это не было какое-то хамство, но другое дело, что была такая реакция премьер-министра, это немножко другое дело.
Ему было некомфортно, премьер-министр, неприятно, конечно.
Да, да, ну, неприятен ему был вопрос, да, но это была реакция премьер-министра, которую Шевчук сам не спровоцировал своим поведением совершенно. То есть он также пришел на диалог с властью, и если бы не такая реакция власти, то был бы такой же совершенно нормальный диалог, на мой взгляд, как был диалог вот, рок-музыкантов, которые были приглашены на встречу с президентом. И второй момент, но там же тоже звучали острые вопросы. Химкинский лес, разве это не острый вопрос? Охта-центр, разве это не острый вопрос? То есть вот...
Непонятно, почему такая агрессия.
Я не понимаю.
Дмитрий Быков, а вам понятно, почему так воспринята была эта встреча?
Нет, механизм этой агрессии мне как раз очень понятно.
Да,
я хочу сказать, что я не только не вижу в этой встрече ничего дурного, я вижу в ней очень добрый знак. Попытка увидеть в рассказе Гребенщикова о своем сне какую-то попытку, значит, лезть под хлемаш, это попытка идиотская, потому что Гребенщиков всегда ведет себя с огромной иронической дистанцией, Гребенщиков всегда равен себе, будь то исполнение песни «Коммунисты поймали мальчишку и срать хотел я на вашего Ленина» со сцены Кремлевского дворца, или рассказ о том, как он с Путиным во сне путешествует по разрушенным коммуналкам Петербурга. Это абсолютно одно и то же, и то, и другое великолепный художественный жест. Что касается причин и механизмов этого неприятия, они очень просты и понятны. Русской интеллигенции, к сожалению, всегда нравится только одна модель взаимодействия с властью. Это крик сатрапы. Кричать сатрапы очень комфортно, потому что за это себя уважаешь. Люди ищут предлоги для самоуважения, потому что уважать себя им по большому счету нечего. Но есть другая модель, которой всегда призывали здесь умнейшие люди. У нас ее озвучивает сейчас Искандер, который говорит, что ситуация постоянного дистанцирования – это ситуация взаимной безответственности. Надо уметь достойно разговаривать с властью, надо давать ей советы, надо ей подсказываться. С ней в хорошей обстановке необходим контакт. И именно поэтому этому надо учиться. Больше всех визжат те люди, у которых из-под ног вышибают комфортную и безответственную позицию.
Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот давайте представим себе, что все-таки рок-музыканты очень озабочены своей репутацией в глазах блогеров, публицистов, которые на них нападают сейчас, и они хотят как-то изменить свое поведение в такого рода, при такого рода встречах. Что они должны делать? Как они должны себя вести, чтобы быть также поддержанными и также одобренными, как Юрий Шевчук в свое время с Владимиром Путиным? Как это должно было бы выглядеть, чтобы всем понравиться?
Я, во-первых, не думаю, что нужно всем нравиться. Мне кажется, уже прошло время нравиться всем. Шевчук тоже очень многим не понравился, и у многих его поведение вызвало оторопь. Правильно совершенно сказал один из его коллег, если все время спрашиваешь «доколе», рано или поздно тебе ответят «дотоле». Я не думаю, что как раз Шевчук вызвал всеобщий восторг. Во-вторых, мне вообще не кажется, что ситуация всеобщего восторга плодотворна. Это хорошо, когда твои действия вызывают определенную дискуссию. Но в том, что они сказали там, в том, как они себя вели, было много и достоинства, и свободы, и деловитости. И мне особенно понравилось, что уж, по крайней мере, судьбу одного человека, очень важного, очень проблемного для России, судьбу Егора Бычкова, я думаю, эта встреча спасла.
Угу. Я вот что хочу сказать. Уже приходят нам сообщения по поводу того, почему, что вот если бы был на этой встрече Шевчук, вот он бы показал. Шевчук, пишут нам, более соответствовал жанру, нежели Макаревич, даже с учетом того, что Макаревич на сцене более спокойный, рассудительный, нежели Шевчук. Все-таки Шевчук. Давайте вот что расскажем нашим слушателям. То, что знает Наталья Галимова. Собственно говоря, Наталья, давайте лучше вы расскажите, а я кое-что добавлю, почему не было Шевчука, ведь там все это объяснялось.
Значит, объяснял нам Вадим Самойлов, почему не было Шевчука.
Это потому вы скажите, что... кто? Потому что слушатели не знают, кто такой Вадим Самойлов. Тоже до этих репортажей не знала.
Ну, это бывший лидер бывшей группы Агата Кристи.
Да.
Я думаю, все знают.
Ну, я нет, но неважно.
Да. Неважно, да. Мы пытались сначала интересоваться у Андрея Макаревича, потому что нам объяснили, что он был главным организатором встречи, и во многом благодаря ему эта встреча состоялась, потому что его... творчество очень любит президент, он, когда есть возможность, посещает его концерты, и именно Андрей Макаревич с президентом в свое время, вот у них возникла идея, чтобы эта встреча состоялась. Но Андрей Макаревич сказал, что он не обзванивал никого, и этим занимался Вадим Самойлов. А Вадим Самойлов ответил на вопрос, почему нет Шевчука, так что он уже общался с большим начальником, он общался с премьер-министром, и поэтому пускай пообщаются с другие с ним.
То на есть,
вопрос, то есть вы ему не звонили, он ответил, нет, конечно.
Не звонил. Вы считаете, Наталья, это было решение Самойлова не звать Шевчука, или ему подсказали не звонить Шевчуку?
Ну, возможно, ему подсказали. Возможно, он догадался сам, потому что история с Шевчуком облетела всю страну, и не только, и, наверное, были какие-то соображения, даже если не подсказывали, что, может быть, и... не нужно было бы звать. И если подсказали, то я вижу, ну, я представляю себе логику, почему. Потому что была неприятная встреча Шевчука с премьер-министром, а сейчас встреча рок-музыкантов с президентом, и, допустим, туда приглашают Шевчука. Он приходит, и встреча проходит в максимально дружеской обстановке. Сразу какие будут разговоры.
Вот оно что. Вот. Понятно, ага.
То есть никому не хочется ни...
То есть не дай бог, если она на этот раз пройдет максимально дружеской обстановке.
Ну, что будет писать пресса?
Да.
А вот Медведев, в отличие от Путина, пообщался прекрасно. То есть никому, на мой взгляд, это мои рассуждения, ни в Белом доме, ни в Кремле не хочется, чтобы хоть какие-то поводы искали, да, вот эти дырочки, ага, раскол, это так, а это так. То есть я думаю, если вот и просили, что? Логика была такая, это мое мнение личное.
Да, ну, мне как-то в голову не пришло, но это очень любопытно. Дмитрий Быков, я вот о чем хотела вас спросить. Я сказала только что, что все репортажи были одинаковы, однако по видеоряду в одном репортаже НТВ был совершенно замечательный кадр, которого не было в других репортажах. Это очень подробно на заднем фоне показали скамейку запасных, на которой сидел Владислав Сурков тихонько и Иван Демидов, и они вот с такими довольными лицами наблюдали за этой встречей, все идет по графику, все идет по плану. Вот как вы считаете, что должен чувствовать себя человек? Нет ли какого-то момента унизительного в том, что вот ты сидишь, тебя эти кураторы контролируют, как ты, что ты, и они же, наверное, составляли, помогали составить список вот этому человеку по фамилии Самойлов. Что вы думаете об этом?
Ну, понимаете, если считать оскорбительным такое присутствие кураторов, надо просто уезжать из страны.
Ну да, точно.
Если тебе противно находиться с ними на одной встрече, то как тебе не противно, значит, жить с ними в одном государстве? Но, тем не менее, при моем однозначно отрицательном отношении к обоим упомянутым персонажам, совершенно естественная вещь – это умудриться вести себя по-человечески в их присутствии, а не демонически бросаться вон, потому что там находятся они. Я еще раз говорю, что вопросы подняты, и там просто высказывание вслух этих вещей, это гораздо более принципиально, чем чье-то приятное или неприятное соседство. И здесь, видимо, вот в отличие от писательской встречи, где такой возможности не было, такая возможность была. Больше того, мне кажется, что вот у меня к Владимиру Путину вопросов нет. Хуй с мистер Путин, нам более-менее понятно. Можно любить, можно не любить, но герой понятен. Дмитрию Анатольевичу Медведеву, особенно сейчас, в переломный момент его карьеры и биографии, вопросы есть, довольно серьезные. С ним понятно не все. И пренебрегать возможностью как-то воздействовать на ситуацию, даже если бы там сидел не только Владислав Юрьевич Сурков, но и Михаил Андреевич Суслов, мне бы показалось бы неправильным. Здесь нужно пользоваться этой возможностью и не ссылаться на малоприятных тебе кураторов. В конце концов, в их присутствии проходит вся наша жизнь.
А вы не подменяете словом «понятен», «непонятен» так вот хитро достаточно слово «обучаем», «не обучаем». То есть мне кажется, что все, что вы говорите, вот за этим стоит, что с Дмитрием Анатольевичем еще можно разговаривать. Мне кажется, вы об этом сейчас думаете. И вот такими словами все это оформляете, нет?
Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что, видите ли, у меня нет никаких иллюзий насчет человеческой, карьерной, политической сущности президента. Я понимаю, с какой среды он вышел. Но я понимаю и то, что он сейчас поставлен временем, поставлен условиями эпохи, очень сложную социальную роль, в роль реформатора сверху. Вопрос, насколько он к этой роли готов, совершенно непонятно. Но понятно то, что реформа снизу, если она произойдет, да, она может произойти, будет для России гораздо кровавее и страшнее. Значит, нужно что-то делать сверху. Хочет он этого, не хочет, готов, не готов. И вот в этот момент, мне кажется, уклоняться от действий на ситуацию, это до некоторой степени дезертирство и попытка прикрыть полное собственное непонимание, что же делать. Потому что если сейчас об этом не подумает интеллигенция, об этом просто не подумает никто.
Уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, я хочу познакомить вас с одним своим наблюдением. По поводу освещения этой встречи в прессе, мне показался абсолютно удивительным, уникальным момент, в общем-то, цензуры самого Дмитрия Медведева. Ни один телевизионный канал не дал очень важную его реплику. Ни одна газета эту реплику не заметила и, более того, постаралась эту реплику приписать, поставляя журналисты от себя сказать то, что думал, то, что высказал Дмитрий Медведев. Уникально, что только агентство РИА Новости эту реплику запустило в эфир. Наташа вот сейчас говорит, что она объяснит, что к чему, но тем не менее... Нет, хорошо... руками машет что-то. Давайте я договорю, а потом вы уже выскажетесь. Я сейчас хочу вам сначала прочитать несколько кусочков из газет, а потом дать послушать, что же на самом деле сказал Дмитрий Медведев. Итак, это касается Юрия Шевчука. «Коммерсант» пишет: «Почему нет Шевчука и Кости Кинчева?» — спросил Борис Гребенщиков. Но отвечал ему Вадим Самойлов, все, что рассказала уже Наталья. Костя просил передать дословно, что мы вместе, он был в отъезде. А что же касается господина Шевчука, то его не позвали, потому что он, его уже звали на одну встречу. И вот дальше пишет от себя журналист: «В какой-то момент даже показалось, что Дмитрий Медведев сейчас скажет, что он думает об отношениях между премьер-министром и главным оппозиционным музыкантом, но президент ограничился репликой о 20-летней давности концерта группы ДДТ в Ленинградском кинотеатре «Слава», на котором он был. И вот теперь послушайте, журналист пишет от себя. И единственный вывод, который можно было бы сделать из этой реплики, двоеточие, Дмитрий Медведев, в отличие от Владимира Путина, знает Юрия Шевчука в лицо и по имени. То есть журналист делает вывод свой, что он знает, хотя как бы с его слов Дмитрий Медведев прямой об этом не говорит. Наталья, материал Галимова в «Московском комсомольце». Веселый обмен репликами прервал Борис Гребенщиков, который негромко поинтересовался: а почему главных нет, Шевчука и Кинчева? Вот и я тоже об этом подумал, вдруг произнес президент. И опять Наталья от себя пишет. То есть он, в отличие от Владимира Путина, в курсе, кто такой Шевчук. Это пишет Наталья Галимова, не говорит Дмитрий Медведев. «Российская газета». На встрече не было лидера ДДТ Юрия Шевчука. Учитывая музыкальное пристрастие главы государства, едва ли можно полагать, что он не знает такого музыканта. То есть, опять же, корреспондент «Российской газеты», присутствовавший на встрече, предположил, что Дмитрий Медведев знает такого музыканта, но, опять же, предположил от себя. А теперь давайте послушаем цитату Дмитрия Медведева, которую почему-то позволил себе дать только сайт государственного агентства РИА Новости.
Я Шевчука начал слушать довольно давно, по-честному сказать. В тот период, когда он в Питере, по-моему, прорезался из Уфы, он или откуда приехал?
Из Уфы.
Один из первых концертов, которые они давали, был в кинотеатре «Слава». Такое местечко в Купчино. Я не знаю, там остался ли кинотеатр или что-то другое сделали. Они там тогда выступали, на мой взгляд, очень неплохо. Потом уже другая жизнь началась, это другая история. В отличие от моих коллег, я знаю, кто он такой. Я знаю, как он выглядит.
Вот вы представляете, как должны были уцепиться газеты за эту фразу? В отличие от моих коллег, я знаю, кто он такой, и я знаю, как он выглядит. И я даже не буду сейчас Наталью спрашивать, что случилось, потому что я прекрасно представляю, что случилось. Я совершенно убеждена, вот я не хочу ее просто подставлять, у нее свои отношения с пресс-службой, но я совершенно убеждена, что журналистов попросили присутствующих на встрече не цитировать вот это вот высказывание Дмитрия Медведева. Уверена в этом процентов на 100. Точно так же договорились с руководством каналов. А с агентством РИА Новости, похоже, договориться не удалось. Либо прокололся журналист, который присутствовал на встрече, и дал это, и таким образом мы об этом узнали. Но никто этого, кстати сказать, кроме меня, не заметил. Мы продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы сразу после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в программу «Время гостей» придет аж Борис Немцов к Михаилу Соколову и все скажет, все, что он думает об этом строе.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по второму уголовному делу против бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что выступление стороны обвинения займет около недели. В центре Москвы группа горожан пытается воспрепятствовать строительным работам на Пушкинской площади. В Москве в результате пожара в двухэтажном здании на Марксистской улице пострадали 11 человек. На Украине число жертв столкновения автобуса и локомотива возросло до 44. В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Сегодня в поселке Городище хоронят жертв катастрофы. В России создается новая политическая партия, которую планируется назвать «Партией дела». Ее учредительный съезд пройдет сегодня в Москве. Сегодня же начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных под землей более двух месяцев назад. Спасены все 33 шахтера. Лахора. В Афганистане трое военнослужащих международных сил погибли в результате взрыва. Совет Безопасности ООН продлил до октября 2011 года мандат возглавляемой НАТО международной миссии в Афганистане. В столице Греции, Афинах, полиция ворвалась на территорию Акрополя через боковой вход. Главный вход уже второй день блокируют около 100 работников Министерства культуры, требуя выплаты почти двухгодичной задолженности по зарплате. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Брюсселе пройдет встреча министров обороны и глав внешнеполитических ведомств стран НАТО для обсуждения проекта новой стратегической концепции организации. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил официальный визит в Ливан посещением приграничного района с Израилем.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. И спрашиваем мы вас, уважаемые слушатели, должны ли встречи президента Российской Федерации проходить вот в такой очень мирной, очень дружеской, очень семейной обстановке с рок-музыкантами? Либо такие встречи должны напоминать скорее митинг по форме протеста, они должны ставить ему очень неудобные, неприятные вопросы Дмитрию Медведеву, чтобы он чувствовал себя хотя бы так же, как чувствовал себя Владимир Путин в беседе с Юрием Шевчуком, а именно на войне как на войне. Чувствовал бы себя вот не в рок-кафе, а где-нибудь, по крайней мере, на площади. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер плюс 7 903 743 2801. И я напоминаю, что у нас в гостях на связи с нами писатель Дмитрий Быков. С нами также обозреватель газеты «Московский комсомолец» Наталья Галимова, которой вы можете задать вопрос о ее впечатлениях об этой встрече. Я уже спросила, может быть, у вас появятся дополнительные вопросы. Дмитрий, вот я все-таки хочу вас спросить. Мне даже любопытно, что вы думаете об этой истории с Юрием Шевчуком, как старательно разводят вот Медведева и Путина по части Шевчука. Все эти пресс-службы, эти люди. Я еще раз повторяю, что я совершенно уверена, что именно пресс-служба попросила журналистов не говорить о том, что Дмитрий Медведев сказал, что в отличие от некоторых коллег, я Шевчука знаю. Как вы на это смотрите, на эту картинку?
Да нет, понимаете, как раз вот разговоры о том, что кто-то кого-то искусно разводит, это совершенно...
Да нет, в хорошем смысле разводит, я имею в виду, не тот смысл я вложила жаргонное в это
слово.
Я понимаю,
да, конечно, нет, речь идет о совершенно объективном процессе.
Да.
Значит, для того, чтобы состояться, а может быть и для того, чтобы просто удержаться от власти, чтобы приобрести легитимность, которой в результате выборов недостаточно, Дмитрий Медведев обязан, просто призван стать некоторым антипутиным в глазах интеллигенции. Он делает это очень аккуратно, с помощью очень деликатных сигналов. Но тот факт, что после Лужковской отставки лавина стронулась и удержать превращение Медведева в реформатора невозможно, это совершенно объективная реальность. Может быть, Хрущеву совершенно не хотелось разоблачать Сталина. Я даже допускаю, что он любил его искренне. Но если бы он этого не сделал, система была бы похоронена уже в 1955 году. Так что ничего не поделаешь, идет объективный процесс некоторой депутинизации страны. И наше еще счастье, мне кажется, что он происходит в сравнительно мирных формах, и разговор упирается все вот в несчастное знание или незнание в лицо музыканта Юры, который как мне кажется, действительно и сам бы на этой встрече совсем не хотел присутствовать, потому что ему утрачивать имидж бунтаря сейчас совершенно не ко времени. А сейчас просто, мне кажется, востребована несколько иная стилистика в диалоге. Те люди, которые этого еще не понимают, они, по-моему, совершают некоторые репутационные самоубийства.
Угу. Я слушаю, то есть перед тем, как послушать звонки, я прочитаю пейджер. Михаил Матвеевич пишет следующее. Из-за того, что Путин намертво укоренился в своей властной тоталитарной вертикали, должность действующего президента оказалась девальвированной. Поэтому то первое лицо государства и посетило убогий погребок Макаревича, где и выглядело так же убого. В общем, это уже Наташа смеется. Многое из теперешнего творчества превратилось в бизнес, справедливо замечает Светлана Ивановна. Слушаешь вас и думаешь, как не хватает Высоцкого, столько лет прошло без него, а все темы, которые он затрагивал, живы и по сей день, и никто из присутствующих на встрече с Медведевым не способен, как Высоцкий, осветить все эти вопросы. Один под халимаш, пишет Роза. Ну, я не знаю, может быть, они как раз... Ой, ну, это вообще очень сложно. Да, в лицо говорить президенту какие-то вещи, а потом сесть и написать. Да, Дмитрий, вот я правильно понимаю, что это совсем не значит, если они вежливо ведут себя с президентом и по дружбе, это не значит, что они завтра не напишут песню протеста, которая который отразит все, что там происходит, то, что они думают, чувствуют.
Мне просто кажется, что все эти отважные люди, которые сейчас пишут вам,
да,
кто-нибудь президенту, мне кажется, они просто от почтения, от неожиданности элементарно утратили бы дар речи. Тут проблема в одном. Если человек чувствует, что ему есть что сказать и есть о чем спросить, пойти для него гораздо большее мужество, чем не пойти. Подчеркиваю, если у него есть вопросы. Во всяком случае, те вопросы, которые были заданы Медведеву вчера, меня устраивают совершенно.
Да, тот же, нет, ну тут же к ним нет претензий, что они пошли, а форма, что вот они были ласковые, они были лояльны, они пели, они улыбались, не скандалили, не ставили в неловкое положение. Вот это имелось в виду. Ну ладно, Москва пишет, Владимир. Рок-музыканты не боялись коммунистического зверя, но как будто кто-то страшнейший их напугал, и они поджали сейчас хвосты. Все эти встречи, люди на встречу с Медведевым, пишет Лора, это не артисты. Артист не может вести себя как чиновник. Больше им в рок-музыке делать нечего. Вот видите, все-таки есть такое настроение у людей. Владимир Михайлович Ульяновск. Эта встреча сильно проиграла без Шевчука. Это ошибка Медведева. А Самойлов здесь ноль. Ну да, ноль. Он просто рассылал приглашение, но список приглашенных, конечно, не он составлял, естественно. Василий. Делать из самодеятельных кукарешников интеллигентов просто смешно. А делать Шевчука властителем народных дум просто позорно. А никто его не делает властителем народных дум. Я не знаю, мне не кажется, что уже его возвели в такой ранг. Как объяснить отсутствие Николая Расторгуева? Татьяна пишет. А Расторгуев — это попса, по-моему, да, Наташа? Вы разбираетесь?
Не очень. По-моему, это не рок всё-таки группа.
Дмитрий, это как? Ведь попса же Расторгуев-то.
Николай Расторгуев, да, это многократным признанием Владимира Путина, да, его любимый исполнитель. Так что здесь все понятно. И потом, конечно, Расторгуев, он совершенно в эту компанию не вхож. Я думаю, что скорее он будет уместен на встрече с патриотически ориентированными деятелями культуры, хотя сам я, вот простите за такое сходство, конечно, патриотическая интеллигенция меня не примет, а либеральная проклянет, но я очень люблю послушать первый альбом Любэ, это было весело и азартно.
Чего это не проклянет? Я тоже очень люблю это слушать и готова дальше продолжать слушать. Свою позицию Гребенщиков четко подтвердил в заключительной песне «Неизъяснимый» с «Белой лошади» словами «Теперь все в порядке». Александр из Сызрань. А может, он иронизировал, когда он эту песню сочинял. Что вы о них рассуждаете? Они никакие не рокеры, а такая же попса, как король попсы Киркоров. Стрелки, белки, давалки, и нечего от них ждать, пишут нам вот такую смс-ку. Вообще-то с Макаревичем и компанией все было ясно еще со времен Ельцинского «Голосуй сердцем». Как сказали, в большой разнице не стоит прогибать под изменчивый мир лишь только за большое бабло. Александр из Москвы. Николай Иванович из Москвы, здравствуйте.
Спасибо, Рыковса. Высоцкий, мир как театр, так говорил Шекспир. Я вижу лишь характерные роли. Тот негодей, тот жулик, тот вампир. И все, как Пушкин говорил. Мы ждали Высоцкого. Его не было официально, но он был в народе. Его пульс был, а сейчас нет пульса. Когда нам показывают Путина, как он гасит пожары, всего 4 самолета у нас, а во Франции таких самолетов 50. Как можно в такой стране жить, не отражая реальной жизни? Пенсионеры выброшены за борт. Мы, построившие страну, выброшены за борт. Мы концы с концами не сводим. Где же вы, Дмитрий Быков? Ну скажите вы, почему такая страна? Спасибо.
Ну, Дмитрий, я вопрос не задаю, он задан.
Да нет, что тут задавать? На самом деле, я просто, знаете, в чем вот действительно главный комфорт позиции? Почему такая страна? Можно всегда спросить об этом Медведева, а можно спросить себя. В конце концов, претензии к власти найдутся всегда. Мне кажется, главный вопрос к тем, кто это терпит, и к тем, кто пытается, значит, это менять. Вот те, кто пытаются менять, вызывают у меня уважение. И, кстати говоря, мне кажется, очень важным переломом тот факт, что Бычков, как раз лидер народной самоорганизации, человек из тех, кто начинает менять что-то, в результате, по крайней мере, к его судьбе привлечено внимание. Это очень важная для нашего времени фигура, фигура ключевая. Так же, как защитники Химкинского леса, так же, как люди, которые пытаются расследовать историю с Барковским Мерседесом, это начало народной самоорганизации. И вот тот факт, что, наконец, помимо бессмысленных претензий к власти и криков «почему такая страна», являются конкретные движения, в этом мире это залог большого оптимизма. И что хотите говорить? А именно это – стала главной темой и причиной вчерашней встречи. Угу.
Я хочу сказать уважаемым слушателям, ну, если вдруг кто-то не знает, что происходит с Егором Бычковым, очень коротко скажу, что это человек, которого сейчас в Екатеринбурге суд признал виновным за ненасильственное удержание пациентов в его наркоклинике. Он, может быть, их лечил какими-то нетрадиционными методами, на него пожаловались, но там жесточайший приговор 3 года, причем приговор вынесли буквально на следующий день после встречи уже президента с рокерами, 3 года тюрьмы, 4 года дали его коллеги тюрьмы, то есть что-то невероятное происходит с этим человеком, который пытался помогать наркоманам, пытался помогать излечиться. Валерий, Москва, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, я приветствую господина Быкова в том смысле, что я приветствую в его лице продолжение неслыханного халуяжа, которому подвержена наша замечательная интеллигенция. Мало нам Плисецкой, Щедрина, мало нам, понимаете ли, всяких господ, вроде тех, которые пришли на эту встречу, мало нам Михалкова, теперь там и Быков оказался.
А в чем, давайте расскажите, в чем же халуяж-то?
Халуяж заключается в том, что он поддерживает эту гнусную идею Юргенса, Гандмахера и прочих прихлебателей при господине Медведеве, которые пытаются нас развести действительно в том смысле, что Медведев якобы не кукла Путина, который тот поручил прикрывать его от гнева народного, а это якобы некая самостоятельная фигура, при помощи которой, видите ли, как господин Быков считает, мы будем проводить депунитизацию. Депутинизация будет проходить, видите ли, под руководством господина Быкова и другой нашей интеллигенции, которые возьмут шествие над господином Медведевым.
Ага,
это
Валерий,
халуяж в чистом
виде. Хорошо, поняла. Потому, значит, давайте так, вот без слова халуяж, я вот что Дмитрию Быкову так переформулирую, что ли. Дмитрий, действительно, есть две партии наблюдателей. Одна та, которая считает, не наблюдатели, а не то, что даже участников процесса, а людей, которые болеют за, там, допустим, за страну, за все равно, кто будет президентом. Одни говорят, что Путин, что Медведев один черт, потому что Медведев – это выкормыш и назначенец Путина, и разницы между ними нет. А другие говорят, что поскольку все равно будет кто-то из них, то уж лучше пусть это будет Медведев. И вот вас, собственно говоря, Валерий, и они начинают готовить публику к тому, что давайте уже тогда остановимся, не будем мешать, не будем его ругать, не будем его поливать, и давайте его как-то поддержим, потому что все равно же кто-то из двоих, так вот давайте меньшее зло выберем. Вот Валерий вас в этом, собственно, обвиняет, что вы к этой партии примкнули, Медведевской.
Ну нет, Валерий может объявлять и обвинять меня в чем угодно, судя по голосу, это очень неуравновешенный, на что-то смертельно обиженный человек. Должно быть у него тяжелая жизненная ситуация, я совершенно не планирую на него обижаться. Болезнь есть болезнь, больные люди всегда дозваниваются в эфир первыми. Как
нет, ну то нет, вы его уже обидели, вот вы считаете,
нет, что... почему обидел? Нет. Ну болезнь перед нами, Господи помилуй. Посмотрите на эту лексику, на эти интонации. Ну, человек дерется со свою удобную, комфортную позицию. Ему нравится всех ненавидеть, всех ненавидеть. Видите, это очень удобно. Теперь по сути вашего вопроса. Значит, разумеется, я еще раз повторяю, и для Валерия, если он еще в состоянии меня услышать, и для других. Никаких иллюзий по поводу человеческой и политической сущности президента России у меня нет. Но у меня есть совершенно точное убеждение, что история пишет пьесу, а люди исполняют роли. В этой пьесе есть роль реформатора сверху. Этот реформатор входит, хочет он того или не хочет. Вот есть ремарка, входит. И он должен будет объективно делать то, что делает. А что он будет делать, в огромной степени уже зависит от тех, кто вокруг него. Это могут быть Гандмахер и Юргенс, это могут быть Гребенщиков и Самойлов, это могут быть другие люди, в том числе тот же Валерий, если у него есть четкое понимание, что нужно сделать. Немедленно выпустить Бучкова, немедленно выпустить Ходорковского, немедленно перестать строить что-либо через Химкинскрес. Разные есть варианты. Но без обсуждения этих вариантов сегодня мы так и будем вариться в котле путинизма очень удобно.
Угу. Спасибо, Дмитрий. И я хочу Наталье переадресовать Галимовой замечание слушательницы Савельевой, потому что речь идет о технологии организации такого рода встреч. Она пишет следующее. Если бы власть знала, что она будет себя чувствовать на встрече с людьми искусства, как на митинге, где им будут задаваться неудобные вопросы и придется выглядеть не очень приятно, конечно, рок-музыканты не были бы приглашены на встречу с президентом. Вот вы, как человек опытный, вы знаете, как это происходит. Вот каков сценарий действительно договоренности вот такого рода, что вот он придет, если, или мы вас приглашаем, если вы будете так себя вести?
Я думаю, сценарии могут быть самые разные. Конкретно насчет этого не знаю.
Да.
Но может быть очерчен круг вопросов примерный. То есть а сценарий, при котором каждому раздают вопрос, или каждый согласовывает свой вопрос, это абсолютно исключено. Я даже не допускаю этого. Круг вопросов примерно. Может быть сказано, что задаете, спрашиваете все, что хотите. Вполне такое вот возможно. И, ну, знаете, вот просто... Я еще отреагировала на одну реплику, да, что они вели себя как чиновники. Мне вот тоже хотелось бы сказать, технологии организации встреч и того, какие вопросы задавать. То есть человек, который это написал, он, наверное, с чиновниками никогда не общался и не видел, как они себя ведут. Потому что здесь были совершенно свободные, спокойные, раскованные люди. И мы с журналистками, с коллегами, мы подошли к Алексею Кортневу и подговорили его задать вопрос, кто будет московским мэром. То есть вот чиновник, что бы чиновник? Да чиновник убежал бы, просто спрятался бы и отмахался бы от нас руками. Кортнев посмеялся, сказал, да, хорошо, я вопрос задам, но только потом я скажу, что это вы меня попросили. Мы сказали, ладно, но только после того, как ответит президент. Ну, в итоге Кортнев нас не выдал, но я преспокойно об этом написала, что это мы подговорили. Ну... Наверное, это вот какой-то показатель. Может быть, не яркий, да, того, что все-таки люди пришли с каким-то своим мнением.
Ну, вы представляете, Наташа, до чего мы дойдемся? Будем радоваться, что Кортнев сказал, кого же вы все-таки выберете. Вот он нашел все смелость сказать, кого же мы назначим мэром?
Нет, нет.
Дмитрий Анатольевич.
Я не хочу сказать, что он нашел смелость.
Да,
я просто отвечаю людям, которые упрекают музыкантов в заданности, в том, что там были какие-то рамки. То есть,
ну, вот смотрите, вот снова опять нам пишет, вот мы все вокруг одного топчемся, но никак не можем договориться. Если бы Дмитрий Анатольевич МДИ, вот так вот его сокращают, был канонизированным святым или юродивым, то благостность атмосферы была бы оправданной. Но он член ГБшной команды ВВП, поэтому лучше неудобные вопросы, пишет Николай. Вот я все-таки хотела бы, ну, вот давайте поговорим, например, с Петром из Москвы. Петр, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вы можете нам сформулировать вопрос, от которого Дмитрию Анатольевичу было бы неудобно, он не мог бы на него ответить и вступил бы в перепалку с человеком, задающим этот вопрос. Не просто там отбился от него. Вот что это должен быть за вопрос, чтобы рок-музыкант выглядел в ваших глазах пристойно?
Вы знаете, вот такая ситуация нравственно низкая, что вот у меня такое мнение, что пока... президент не уволит Владимира Владимировича Позорного, говорить с ним и говорить о нем не о чем.
Вот.
Это вот моя
вот ваш,
позиция.
То есть вот ваш острый вопрос, который должен был бы задать там Гребенщиков.
Да.
Когда вы уволите Путина? Вот.
Да.
Вот. Все поняла. Спасибо большое. Владимир Павлович из Серпухова, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
У меня коротко.
Да.
Есть Глыба, Шевчук и все остальные, включая Нытика этого Гребенщикова. Поэтому что тут, судите сами. Пусть встречаются, пусть говорят. Спасибо.
Спасибо, Владимир Павлович. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем характер общения, встречи Дмитрия Анатольевича Медведева с рок-музыкантами, а это Андрей Макаревич, Юрий Шевчук и другие известные исполнители, в частности, Владимир Шахрин, группа «Чаев», который задал вопросы Егоре Бычкове, Шура Би-2, Илья Черт, группа «Пилот», Алексей Кортнев, «Несчастный случай», и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что, как вы считаете ли вы, что рок-музыканты должны вот так вот, в такой дружеской, неформальной, с песнями, танцами, встрече, в атмосфере вести свои встречи с президентом? 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801. В нашем разговоре участвует писатель Дмитрий Бык, и с нами также Наталья Галимова, обозреватель газеты «Московский комсомолец», которая была лично на этой встрече присутствовала и считает, что ничего в ней позорного, постыдного не было, а была действительно дружеская обстановка, хотя это и считается постыдным и позорным, дружеская обстановка. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый день. Ну, вы знаете, по-моему, все ведь очень логично, поскольку единого как бы субъекта под названием рок-музыканта у нас Нет. А есть группы, достаточно резко различающиеся идеологически. И, в общем, я более или менее как бы наслышан о вкусах своих сверстников и коллег. И именно крайне либерально настроенные, настроенные как раз на вот этот процесс, идущий у нас, так сказать, полным ходом переработки людей и страны на цифры своих иностранных счетов, вот просто вот так, мясорубкой прокручивания, они как раз любят Макаревича и Гребенщикова. И песни Макаревича о том, чтобы прогнуть под себя этот мир, именно вот через мясорубку, это их гимн. Поэтому мне представляется, что подбор участников очень логичен и много говорит и о Медведеве, и о самих участниках. И я думаю, что принципиального недовольства ситуации в нашей стране у этих людей быть просто не может. Они всем довольны, они желают продолжения этого. И, собственно говоря, вот этот, так сказать, марафет и полная идиллия являются отношением.
Николай,
так,
не, отключай, не отключайтесь, да, да, да. Я задам вам вопрос. Вот смотрите, Андрей Макаревич недоволен ситуацией вокруг Химкинского леса и поблагодарил Медведева за то, что тот приостановил работы. Вот этот руководитель группы Чаев недоволен тем, что происходит вокруг Егора Бычкова, задал и попросил Медведева разобраться. Охта-центр, кто, Наташа, спрашивал? Строительством Охта-центра недоволен, не помню уже кто, возможно, Гребенщиков, и этот вопрос задавал тоже Медведеву, зачем же вот это строить. Все-таки, Николай, это же вопрос недовольных людей, которых вот три, как минимум,
семечки,
ситуации не устраивают.
Семечки. Все семечки. Угу. Они да. встретились, понимаете, вот с саранчой, с человечьей головой, которая перегрызает стране горло. И они говорят о каких-то, простите, недобритых волосках на его лице. Это просто смешно. Действительно, гораздо более адекватен был, извините, Шевчук.
Нет, ну мы что там извинять-то, конечно, мы в свое время много об этом говорили, что адекватен он был, но он был он и с другим человеком и общался. И я вот не думала о той версии, которую нам Наташа предложила Галимова в нашем эфире, что действительно я тоже не исключаю, что Шевчук, может быть, и по-другому бы общался с Дмитрием Медведевым. Я этого исключить не могу. Все-таки давайте мы исходить из того, что это два разных человека. Мы их все ставим на одну доску, а они же разные. Пожалуйста, Наташа.
Я хочу сказать, что Шевчук бы общался, на мой взгляд, с Дмитрием Медведевым так же, как с Владимиром Путиным. Я просто хотела бы повторить, что Шевчук не провоцировал Владимира Путина на конфликт. Просто был острый вопрос и реакция премьера.
Нет, то есть вы сказали, что опасались того, что вдруг атмосфера была бы более дружественной.
А я думаю, да. Она была бы. То есть я хочу сказать, что премьер-министр, когда хочет, он, Владимир Путин, себя прекрасно умеет контролировать. Если он вдруг резко высказывается, это не потому, что он потерял над собой контроль, а, на мой взгляд, потому что он хотел ответить именно так. И я думаю, что если бы был вопрос Шевчука о маршах несогласных Путину, и была бы был бы не такая реакция Путина, которую мы получили, а другая, да, то есть он бы ответил, ну, как бы без эмоций каких-то, то не возносили бы сегодня так Шевчука, и вот эта встреча Медведева с рок-музыкантами не вызывала бы такого ажиотажа. То есть, по большому счету, можно сказать, что, наверное, Владимир Путин сделал прекрасный какой-то пиар, сам того не желая, Шевчуку.
Ну, вы знаете, я просто сейчас действительно не готова была говорить о той встрече, о старой. Но, насколько я помню, там ведь была бесконечная демагогия со стороны Путина. Там же безобразные вещи он себе позволил. Я просто, опять же, я, может быть, идеализирую Медведева. Я не знаю, что бы он ответил в этой ситуации, но сказать, что зачем они перекрывают дачникам дорогу, или там зачем они проводят свои митинги в том месте, где находится детская больница, глупость уже полная. Ну, трудно мне представить Медведева в этой роли, хотя, может быть, опять же, я его идеализирую. Вот в чем-то дело там было. Там был, в чем всех возмутило, и почему Шевчуку все время приходилось продолжать этот разговор? Потому что ему отвечали вот так безобразно. Его провоцировали на продолжение этого разговора.
Да, но не он провоцировал.
Не он провоцировал. Согласна. Да. То есть, ваша мысль состоит в том, и я к ней присоединяюсь, что, возможно, Медведев себя вел бы по-другому и отбивал бы эти вопросы по-другому, мягче, как он умеет, лучше, может может быть не так, и поэтому все выглядело гораздо более, бы выглядело мирно, и тогда бы их противопоставили. Людмила Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела сказать, что, в общем-то, Путин это давно уже всем ясен и понятен. Кстати, Медведев, которого Дмитрий Быков еще не понял, по-моему, тоже давно ясно и понятно, просто он выполняет такую же роль, как выполняли раньше вице-председатели, которых поставили греть кресло. И вот он ее более или менее так на свой манер, как он умеет, он ее исполняет. Вот и все.
Угу. Спасибо, Людмила Михайловна. Дмитрий, еще я вам адресую два сообщения. Быков зря увидел в Медведеве реформатора. Для него не безрыбье, на безрыбье рак рыба. А этот рак уползет в 2012 году, и что, конец реформаторства? А сейчас будем ждать реформы сверху? Быков везде никого не поддерживает. Реалист, понимаешь. Уж тогда бы на даче собрались, как у Сталина. А сами-то влезли в известность на волне протестности, а теперь оседлали другую волну властную. Так долго нам писал Георгий из Геленджика, смс-ку набирал. И возмущается вами, Дмитрий, также ставит вас на одну доску с сервильной рок-тусовкой наш слушатель Фёдор из Санкт-Петербурга. Ну вот скажите, что же вы об этом думаете, о том, что вас теперь записали в Медведевскую?
Я думаю, что невежество да. – это страшная сила, потому что говорить о том, что на какой-то протестной волне поднялся Гребенщиков, это была чудовищная глупость, никогда там не было никакого протеста. А говорить о том, что значит, я занимаю конформную позицию, тоже люди меня не читали никогда, ничего обо мне не слышали. Но им нравится улюлюкать. Улюлюканье не слишком умных людей всегда меня восхищало. Особенно мне нравится, что меня ставят на одну доску с этой рок-тусовкой, стоят на одной доске с Гребенщиковым, с Макаром, и особенно с моим другом Кортневым, для меня большое удовольствие. Я на этой доске, собственно, и стою. Для меня еще честь попасть на эту доску. Надо еще будет постараться. Во всяком случае, то, что когда-нибудь мы все будем гордиться, что жили во времена Гребенщикова, для меня совершенно очевидно. Что касается реформаторской роли, повторяю в последний раз, для особенно понятливых. Безусловно, хочет того Медведев или нет, реформатором он быть обязан и обречен. Он просто к этому подталкивается всеми обстоятельствами. У него нет выхода. Поймите это уже наконец. Кто-то хочет ему в этом помогать, кто-то хочет мешать, а кто-то хочет запасаться попкорном и улюлюкать. Каждый выбирает по себе.
Я хочу призвать наших слушателей открыть все-таки интернет и посмотреть стихотворение, которое Дмитрий Быков, ну, стихотворение, не знаю, как вы называете этот жанр, Дмитрий, вот посвятил 45-летию Дмитрия Медведева. Я похолодела просто. Мне показалось, что он его уничтожил, похоронил, этого человека больше нет в живых, я имею в виду Дмитрия Медведева. Но, собственно говоря, пафос и был в том, что вы будете похоронены, вы умрете, если вы не измените себя и ту ситуацию вокруг себя. Правильно, Дмитрий, я поняла?
Ну, во всяком случае, это был чертеж его политической судьбы, если он откажется от этой миссии.
Да, а на этом чертеже ясно просматривался труп. Абсолютно четко и без...
Политически.
Ну, конечно, политически. Ну, разумеется, да, господи, да. Прости. Ну что же, нам приходится завершает на этом программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Да, Дмитрию Быкову дают домашнее задание. Чему Медведев должен поучиться у Шварценеггера? Актерскому мастерству или удачной женитьбе? Что вы ему ответите, подумав дома?
Не
хорошо.
Знаю, мне кажется, они оба женаты вполне удачно.
Да. Давайте вот на этой, мы как на этой благостной, дружеской ноте, как вот так же завершим нашу встречу, как завершилась встреча Дмитрия Медведева с рок-музыкантами. Петь не будем, но будем встречаться еще и еще в эфире «Радио Свободы». С вами были Наталья Галимова и Дмитрий Быков. Я благодарю всех, кто нам написал и позвонил сегодня. А через несколько секунд программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волковым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Музыкант Александр Скляр высказался о коллегах по цеху.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о перспективах Совета Безопасности ООН.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о деле Егора Бычкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».